Глава 11. В самом центре владений слепого разбойника была котловина футов 10 глубиной и 30 в диаметре, которая вполне могла бы служить крошечной ареной для боя быков. Эта впадина с ровным дном и отвесными стенами образовалась естественным путем и была столь совершенным творением природы, что человеку почти и рук не пришлось прикладывать, чтобы довести это совершенство до конца. Разбойники в длинных холщовых рясах, плантаторы и жандармы — все были тут, кроме сурового судьи и метиски. Все стояли на краю котловины, точно зрители, собравшиеся на бой быков или сражение гладиаторов. По знаку строгого предводителя отряда, взявшего их в плен, Генри и начальник полиции спустились по маленькой лесенке в котловину. За ними последовали предводитель отряда и несколько разбойников. «Одному Богу известно, что сейчас произойдет», — со смехом сказал по-английски Генри, обращаясь к Леонси и Фрэнсису, остававшимся наверху. «Но если это будет борьба не на жизнь, а на смерть, если разрешат давать подножки, кусаться и боксировать по правилам маркиза Куинсбери или лондонских призовых боев, мистер Толстопузый шеф непременно будет моей добычей. Впрочем, старик умен». Уж он-то, конечно, позаботится о том, чтобы шансы в этой схватке у нас были равные. Так вот, если шеф одолеет меня, вы, как мои сторонники, поднимите вверх большие пальцы и орите во всю глотку. Можете не сомневаться, если я одолею его, вся его банда поднимет пальцы вверх.
Начальник полиции, на которого котловина произвела самое удручающее впечатление, обратился по-испански к предводителю отряда.
«Я не стану драться с этим человеком», — заявил Мариано Верхара и Ихос. «Он моложе меня, и у него лучше дыхание. К тому же все это несправедливо. По закону Панамской республики так не судят. А я не признаю экстерриториальности Кордильеры таких незаконных действий».
«Это испытание змеи и птицы», — оборвал его вожак. «Ты будешь змеей. В руки тебе дадут вот это ружье. Тот человек будет птицей. Ему мы дадим колокольчик. Смотри, сейчас ты поймешь, в чем состоит испытание».
По его команде одному из разбойников дали ружье и завязали глаза. Другому разбойнику, которому глаз не завязывали, дали серебряный колокольчик.
«Человек с ружьем — это змея», — сказал вожак. «Он имеет право один раз выстрелить в птицу, человека с колокольчиком».
По сигналу второй разбойник вытянул руку с колокольчиком, позвонил и быстро отскочил в сторону. Первый прислушался к звону и, наугад прицелившись, сделал вид, что стреляет.
«Понятно?»
— спросил предводитель отряда у Генри и его противника. Генри только кивнул в ответ. А начальник полиции, захлебываясь от удовольствия, воскликнул.
«Так это я буду змеей?»
«Да», — подтвердил предводитель.
Начальник полиции живо схватил ружье, не протестуя больше против экстерриториальности Кордильер и незаконности такого суда.
«Что ж, значит, попытаетесь уложить меня?»
— с угрозой в голосе спросил его Генри.
«Нет, сеньор Морган, не попытаюсь, а просто уложу. В Панаме всего два хороших стрелка, и я один из них. У меня больше 40 медалей за стрельбу. Я могу стрелять с закрытыми глазами, могу стрелять в темноте. Я частенько стрелял в темноте и стрелял без промаха. Так что можете считать себя покойником».
В магазин был вложен один патрон, после чего начальнику полиции завязали глаза, вручили ружье и велели повернуться пока лицом к стене. Генри снабдили предательским колокольчиком и поставили у противоположной стены. Затем разбойники вылезли из ямы, втащили за собой лестницу, и предводитель их уже сверху сказал:
«Слушайте меня внимательно, сеньор змея, и стойте, пока не дослушаете. У змеи один выстрел, она не имеет права сдвигать повязку. Если она ее сдвинет, мы обязаны немедленно умертвить ее. Зато змея не ограничена во времени. Она может ждать весь остаток дня и всю ночь. И вообще, столько, сколько ей будет угодно, прежде чем сделает свой единственный выстрел. Что же до птицы, то она должна твердо помнить одно правило. Ни на минуту не выпускать из рук колокольчика и ни в коем случае не дотрагиваться до язычка, чтобы помешать ему звенеть. В случае, если птица не выполнит этого правила, она будет немедленно умерщвлена. Мы ведь стоим наверху над вами обоими, сеньоры, и у нас ружья в руках. Так что тот из вас, кто нарушит правила, в ту же секунду умрет. А теперь за дело. И да будет Бог на стороне правого.
Начальник полиции медленно повернулся и прислушался. Генри неуверенно шагнул в сторону, и колокольчик зазвенел. Ружье тотчас поднялось и нацелилось. Генри заметался по яме. Дуло ружья следовало за ним. Генри быстро перебросил колокольчик из одной вытянутой руки в другую, а сам метнулся в сторону. И дуло неумолимо метнулось за ним.
Однако начальник полиции был слишком хитер, чтобы рисковать всем ради случайного выстрела, и начал медленно, осторожно пересекать яму.
Генри замер, и колокольчик его умолк. Чуткое ухо начальника полиции столь безошибочно засекло то место, откуда в последний раз слышался серебряный звон, что, несмотря на завязанные глаза, он направился прямо к Генри и очутился совсем рядом с ним, как раз под вытянутой рукой, державшей колокольчик.
С величайшей осторожностью, стараясь не издать ни малейшего звука, Генри приподнял руку, и его противник прошел под ней в каком-нибудь дюйме от колокольчика. Держа ружье на прицеле, начальник полиции остановился в нерешительности на расстоянии фута от стены. С минуту тщетно прислушивался. Потом сделал еще шаг и дулом уткнулся в стену. Мгновенно повернувшись, он как слепой стал шарить ружьем по воздуху в поисках противника. И дуло непременно коснулось бы Генри, если бы тот поспешно не отпрыгнул в сторону и не принялся петлять, непрерывно звеня колокольчиком.
Посередине ямы Генри остановился и замер. Его враг прошел в каком-нибудь ярде от него и наткнулся на противоположную стену. Тогда он прошел вдоль стены, ступая осторожно, как кошка, и все время шаря ружьем. Потом он решил пересечь яму. Он пересек ее несколько раз, но так и не обнаружил Генри. Колокольчик его молчал. И тут начальник полиции прибег к весьма хитроумному способу. Бросив на землю свою шляпу, чтобы она служила ему исходной точкой, он пересек яму по кратчайшей хорде, сделал три шага вдоль стены и пошел назад, по другой, более длинной хорде. Сделал еще три шага вдоль стены, выверяя параллельность двух хорд по расстоянию, оставшемуся до шляпы. Затем отмерил от шляпы еще три шага вдоль стены и стал пересекать котловину по третьей хорде. Глядя, как он прочесывает поле боя, Генри понял, что дело его худо, и ему не избежать встречи с противником. Он не стал ждать, пока враг обнаружит его. Звеня колокольчиком и перебрасывая его из одной руки в другую, он запетлял по котловине, а потом вдруг застыл, но уже на новом месте. Начальник полиции возобновил свои многотрудные поиски противника. Но Генри не склонен был затягивать эту столь мучительную по своей напряженности игру. Он дождался, когда последняя хорда свела его и начальника полиции лицом к лицу, дождался, когда дуло ружья поднялось на уровень его груди в нескольких дюймах от сердца. И тогда, быстро присев, чтобы ружье оказалось выше его, громовым голосом крикнул: «Огонь!» Это было так внезапно, что начальник полиции невольно спустил курок. И пуля просвистела над головой Генри. Сверху раздался взрыв аплодисментов. Это бурно аплодировали люди в холщовых рясах. Начальник полиции сорвал с глаз повязку и увидел перед собой улыбающееся лицо противника.
«Отлично! Бог сказал свое слово!» — объявил предводитель разбойников, спускаясь в яму. «Тот, кого не тронула пуля, невиновен. Остается испытать другого».
«Меня?»
— не своим голосом взвизгнул начальник полиции, потрясенный страхом и неожиданностью.
«Поздравляю, шеф!» — с усмешкой сказал Генри. «Вы действительно пытались уложить меня. Теперь мой черед. Давайте-ка сюда ружье».
Но начальник полиции, ослепленный своей неудачей и гневом, забыв, что ружье было заряжено всего одной пулей, с проклятием ткнул дулом прямо в грудь Генри и нажал на гашетку.
Курок щелкнул с резким металлическим звуком.
«Отлично!» — сказал предводитель, отбирая у него ружье и перезаряжая его. «О твоем поведении будет доложено. Испытание продолжается. Только теперь сразу видно, что ты не избранник Божий».
Точно раненый бык на арене, ищущий, куда бы укрыться, и в отчаянии озирающий амфитеатр, полный безжалостных лиц. Начальник полиции посмотрел вверх и увидел лишь ружья разбойников, торжествующие лица Леонсии и Фрэнсиса, любопытные физиономии своих жандармов и налитые кровью глаза плантаторов, какие бывают у зрителей, наблюдающих бой быков. Легкая улыбка промелькнула на сурово сжатых губах предводителя, когда, вручив ружье Генри, он стал завязывать его глаза.
«Почему вы не велите ему стать лицом к стене, пока я приготовлюсь?» — спросил начальник полиции.
И серебряный колокольчик зазвенел в его дрожавшей от ярости руке.
«Потому что он человек, угодный Богу», — был ответ. «Он выдержал испытание. Значит, он не способен на вероломный поступок. Теперь ты подвергнешься Божьему суду. Если ты человек правдивый и честный, змея не причинит тебе никакого вреда. Таков промысел Божий».
Начальник полиции был куда более ловким в роли охотника, чем в роли дичи. Стоя напротив Генри, он пытался не шевелиться. Но когда дуло ружья начало приближаться к нему, нервы его не выдержали, рука дрогнула, и колокольчик зазвенел. Ружье почти перестало двигаться. Лишь дуло его зловеще колебалось, улавливая направление звука. Тщетно старался начальник полиции унять дрожь в руке, чтобы колокольчик не звенел. Он продолжал звенеть. Тогда шеф в отчаянии отшвырнул его в сторону, а сам ничком упал на землю. Но Генри, услышав звук падающего тела, опустил ружье и нажал на курок. Начальник полиции взревел от боли. Пуля пробила ему плечо. Он поднялся было на ноги, но тут же с проклятиями снова растянулся на земле и так и остался лежать, продолжая изрыгать проклятия. Все снова очутились в пещере, где слепой разбойник, у ног которого сидела метиска, вершил суд.
«Этот человек, который ранен и который слишком много болтал о законе Тьерра Кальенте, узнает теперь, что такое закон Кордильер. Испытание змеи и птицы доказало, что он виновен. За его жизнь назначается выкуп в 10 тысяч долларов золотом. Если деньги внесены не будут, он останется здесь рубить лес и носить воду до конца дней, которые Господь дарует ему на земле. Я сказал все. Я знаю, что Господь не даст ему долго дышать на земле, если не будет внесен выкуп».
Последовало долгое молчание, во время которого даже Генри, который мог, не задумываясь, уложить противника в пылу боя, всем своим видом показал, что ему омерзительно столь хладнокровное решение уничтожить человека.
«Закон беспощаден», — заявил суровый судья, и снова воцарилось молчание.
«Пусть подыхает без выкупа», — сказал один из плантаторов. «Он доказал, что он собака и предатель. Собаке собачья смерть».
«А что ты скажешь?»
— строго спросил слепой разбойник у пиона.
«Что скажешь ты, пион, вытерпевший столько побоев? Человек, заново родившийся сегодня на свет, полукровка, любитель прекрасных женщин. Должен ли он умереть собачьей смертью, потому что за него не хотят вносить выкуп?»
«Он жестокий человек», — проговорил пион. «Но почему-то сердце мое сегодня очень мягко. Если бы у меня было 10 тысяч долларов, я сам бы заплатил за его выкуп. А если бы, святой и справедливый человек, у меня было 250 песо, я даже заплатил бы свой долг плантатору, от которого меня освободили теперь».
Лицо слепца преобразилось, словно озаренное светом изнутри.
«Твоими устами сегодня говорит Бог о возрожденной к жизни», — одобрительно сказал он.
Но в эту минуту Фрэнсис, поспешно нацарапав что-то в своей чековой книжке, протянул метиский чек, на котором даже еще не успели высохнуть чернила. «Позвольте мне тоже сказать слово», — проговорил он.
Хоть человек этот подлец и заслуживает собачьей смерти, не надо, чтобы он умирал. Пусть живет. Метиска громко прочитала то, что было написано на чеке.
«Не трудись объяснять», — остановил слепой разбойник Фрэнсиса, догадываясь, что он хочет что-то сказать. «Я не такой уж глупый, и не всегда я жил в Кордильерах. Я получил коммерческое образование в Барселоне. Я знаю банк Chemical Nation в Нью-Йорке. В былое время я вел с ним дела через своих представителей. Это чек на 10 тысяч долларов. Человек, который выписал его, уже сказал сегодня правду. Чек в полном порядке. Больше того, я уверен, что он не сообщит в банк, чтобы мне не выдали по нему денег. Тот, кто платит выкуп за своего врага, должен быть или очень добрым, или очень глупым, или очень уж богатым. Одно из трех. Скажи мне, о человек, не виновна ли в этом прекрасная женщина?»
И Фрэнсис, не смея взглянуть ни направо, ни налево, ни на Леонсию, ни на Генри, а глядя прямо в лицо слепого разбойника, ответил. Ибо иначе ответить он не мог. «Да, о суровый судья, в этом виновата прекрасная женщина.